Добрый день, уважаемые слушатели! Рады вас вновь приветствовать на портале дополнительного профессионального образования Евангелической Лютеранской Церкви Республики Казахстан. Сегодня мы продолжим говорить о предмете, который входит в список дополнительных, о введении библеистику. И поговорим о втором разделе, второй части данного предмета, который называется «Введение в Новый Завет». Самым ранним разделением Библии, которое пришло от времен древней христианской церкви, было разделением Библии на две далеко неравные части и получившее название Ветхого и Нового Завета. И такое разделение всего состава библейских книг было обусловлено, безусловно, их отношением к главному предмету Библии, к личности Мессии, к личности Иисуса Христа. Те книги, которые были написаны до пришествия Иисуса Христа, и пророчески его предвозвещали, представляли, предизображали, вошли в состав Ветхого Завета. А те, которые возникли уже после его пришествия и были посвящены истории его искупительного служения, смерти и воскресения, и были изложены как основы, учрежденные Иисусом Христом, его святыми апостолами, образовывали собой Новый Завет. Здесь я хотел бы сделать маленькую оговорку. Когда мы с вами говорим о Священном Писании, то наша цель – это подтолкнуть слушателей читать сам Новый Завет, а не просто читать или размышлять о нем. Во-вторых, важно сказать, что христианство лишь только с оговоркой можно назвать религией книги. И в особенности, если мы говорим о написании Нового Завета, то к моменту написания такового, или первой даже книги Нового Завета, то есть примерно к 50-му году по Рождеству Христову, ученики и апостолы, евангелисты уже провозглашали эту весть на протяжении примерно 20 лет, параллельно с христианскими общинами, которые создавали новозаветные книги. В некоторых регионах существовали общины, от которых до нас не дошло ни одной книги. И далее, за последние несколько десятилетий того периода, когда шел этот процесс, шло написание новозаветных книг, христиане создавали и другие произведения, которые также сохранились до наших дней. К примеру, это Дидахе, учение 12. Это и первое послание Климента, и послание Игнатия Антиохийского. Но, безусловно, основное внимание мы будем уделять тем 27 книгам, которые признаны каноническими и каноническим Новым Заветом. И, безусловно, на то есть законное основание, они, эти книги занимают особое нормативное место, в смысле нормы, в христианской жизни, литургии, богослужении, веры и духовности. Более того, эти книги реально существуют, чем, конечно, выгодно отличаются от чисто гипотетических источников, которые не сохранились или же сохранились в очень плохом состоянии. И сразу хотелось бы рассмотреть несколько терминов, с которыми нам придется работать. Ну, это само слово «завет», так и соединение его с прилагательными «ветхий», «новый». Ну, как вы помните, эти термины взяты из самого Писания, самой Библии, которые, помимо своего общего смысла, конечно, имеют и специальный богословский смысл, в котором мы их и употребляем, говоря уже об известных библейских книгах. И само слово «завет», которое на языке Священного Писания означает постановление, условия, закон, на котором сходятся две договаривающиеся стороны. Отсюда уже и сам этот договор или союз, ну а также какие-то внешние знаки, которые служили его удостоверением или печатью. Отсюда и латинское слово, латинский термин «тестамент». А так как эти священные книги описывают этот завет или союз Бога с человеком, конечно, являются одними из лучших средств для удостоверения и закрепления такового в памяти человека, памяти всего народа. И отсюда и было использование, рано перенесенное в название и самих книг, этого термина «завет». На первой нашей встрече или в первом разделе, посвященном введению в Новый Завет, введению в Ветхий Завет, мы говорили о том, что Ветхий Завет — это всегда плюс еще что-то. И поэтому хочется еще раз повторить, что Новый Завет, он не стоит особняком. И поэтому вместе с книгами, которые христианская церковь называет Ветхим Заветом, он образует Библию, Священное Писание. Таким образом, еще раз повторим, что Писание или Библия — это собрание книг, и более того, мы можем говорить даже о как сборники книг, в которые Ветхий Завет представляет избранные священные книги Древнего Израиля, а Новый Завет — избранные книги ранней Церкви. И этому собранию свойственно единство. При этом, конечно, важно добавить, что собранию книг, этому собранию свойственно единство. И в то же время мы все-таки подчеркиваем определенно отдельно взятую книгу или автора. И как очень часто можно говорить, что Исаия говорит, или согласно Евангелию от Марка, Луки, тем самым признавая, что книги Библии написаны людьми, жившими в разное время и проповедовавшие разные идеи. И, конечно, все книги обретают дополнительный смысл, будучи частью Библии, но еще раз подчеркнем, что нам важно также не забывать об их индивидуальных особенностях, о индивидуальных особенностях каждой книги. И, безусловно, выражение, само выражение Нового Завета у нас ассоциируется прежде всего с собранием, с корпусом христианских текстов. Однако, как мы уже выяснили, такое понимание возникло далеко не сразу. До того, как понятие «завет» было применено к этому списку писаний, оно, уже сказанное нами ранее, понятие относилось к особым отношениям Бога с людьми. И в рассказах о Израиле, о праотцах мы слышали о завете, договоре, союзе, посредством которого Бог дал обязательства Ною, Аврааму, Давиду, обещав им особую поддержку благословения. Однако традиция придавала особое значение тому завету, который Бог заключил с Моисеем и народом Израилевым. В качестве примера можете прочесть текст из книги, второй книги Моисеевой, книги «Исход», 19 глава, 5 стих, 34 глава, 10 стих. Через этот завет Израиль стал богоизбранным народом. И, насколько нам известно, только со второго века христиане стали называть Новым Заветом этот корпус или собрание писаний, что в конечном счете породило и наименование писаний Израилевых или еврейских Ветхим Заветом. Или спустя несколько столетий христиане пришли к достаточно такому широкому согласию относительно 27 книг, входящих в нормативное или каноническое соборное собрание. Впрочем, состав новозаветных священных книг имел в древности и другие наименования. Так, к примеру, он назывался Евангелие и Апостол, как состоящий из 4 книг евангельских и 23 произведений священной апостольской письменности. Ну и, наконец, как и ветхозаветные книги, у учителей, отцов в церкви, назывался нередко просто Писанием. Такое наименование мы встречаем в тех же повествованиях евангельских. Вкратце поговорим о составе Нового Завета. В Новом Завете всего находится, как мы уже сказали, 27 книг. Это 4 Евангелия, книга Деяний апостольских, 7 соборных посланий, 14 посланий апостола Павла и Откровение или Апокалипсис апостола Иоанна Богослова. 2 Евангелия принадлежат 2 апостолам из числа 12, это Матфею и Иоанну, 2 сотрудникам апостолам Марку и Луке. Книга Деяний написана также Лукой. Из 7 соборных посланий 5 принадлежат апостолам из числа 12. Это соборные послания Петра и Иоанна, а 2 братьям Господа по плоти, Иакову и Иуде, которые также носили почетное наименование или титул апостолов, хотя и не принадлежали к числу, как бы сказали, к лику 12. 14 посланий написаны апостолом Павлом, который, хотя и поздно был призван самим Христом, но тем не менее, как сам призванный именно Господом к служению, являлся апостолом, является апостолом в высшем смысле этого слова и равный по достоинству апостольскому. И Апокалипсис, или Откровение, более привычное для нас наименование этой книги, принадлежит апостолу из числа 12 Иоанну Богослову. Стоит также заметить, что по своему содержанию священные книги Нового Завета разделяются на три, так скажем, вида или разряда. Это исторические, учительные и пророческие. К историческим относят четыре Евангелия, книгу Деяний святых апостолов. К учительным это послания, представляющие собой письма, написанные апостолом к разным церквам. И к пророческим книгам в Новом Завете, как вы уже догадались, относится только одна. Это откровение апостола Иоанна Богослова, в котором содержатся различные видения, откровения, какими удостоился сам апостол, и в которых показана жизнь и судьба христианской церкви и во время преследований, и до ее прославления. Еще, пожалуй, один термин, о котором стоит нам поговорить или на который стоит обратить внимание, это само слово «канон», которое первоначально означало «трость», а потом стало или впоследствии стало употребляться для обозначения того, что должно было служить мерилом, правилом. Или же, как сказано в Священном Писании, образцом жизни. Здесь в качестве примера хотел бы привести послание апостола Павла к Галатам. Это 6 глава, 16 стих. И важно обратиться к опыту отцов церкви и соборов, которые термин использовали для обозначения, этот термин использовали для обозначения священных, богодухновенных писаний. Но если мы говорим о богодухновенности и каноне, то важно, конечно же, коснуться такой темы, которая раскрывает нам понятие того, каким образом, чем руководствовалась Древняя Церковь, принимая в канон ту или иную книгу Священного Писания. И здесь важно подчеркнуть, что в первую очередь, прежде всего, важно было историческое предание. Действительно ли та или иная книга была получена от апостола или спутника апостола, сотрудника апостола. И, конечно же, при этом обращалось внимание на то, согласуется ли учение этой книги, этого послания с учением церкви. Отсюда можно сделать такой следующий вывод, что с точки зрения этого процесса мы говорим не об образовании канона, а только лишь об установлении канона. Церковь ничего не творила из себя в этом случае, а только констатировала точно проверенные факты происхождения священных книг от известных богодухновенных мужей Нового Завета. И это установление канона продолжалось очень долгое время. Еще при апостолах, безусловно, существовало нечто наподобие канона, что, собственно, можно подтвердить словами апостола Павла о собрании слов Христа и указании апостола Павла на собрание Павловых посланий. Это второе соборное послание апостола Петра, 3 глава, 15-16 стихи. Новозаветные книги нашли себе место в каноне, соответственно, своей важности и времени своего окончательного признания. На первом месте, естественно, встали четыре Евангелия, за ними книга Деяний апостольских, книга Деяний святых апостолов, более привычное нам название, Откровение образовывало собой заключение, завершение канона. Но также стоит заметить, что в отдельных кодексах некоторые книги занимают вовсе не то место, какое они занимают в синодальном переводе. Так, к примеру, в Синайском кодексе книга Деяний святых апостолов стоит после посланий апостола Павла. Отдельно стоит заметить вопрос, касающийся языка, на котором написаны священные книги Нового Завета. Во всей Римской империи во времена Господа Иисуса и апостола господствующим языком был греческий. Его повсюду понимали и на нем почти везде говорили. И понятно, что и Писание Нового Завета для дальнейшего распространения по всем церквам появились также и создавались также на греческом языке. Хотя писатели их почти все, ну только разве что за исключением святого Луки, были евреями. Об этом свидетельствуют некоторые внутренние признаки этих писаний. Игра слов, свободное, самостоятельное владение, отношение к тем или иным оборотам речи. Впрочем, греческий язык, на котором были написаны книги Нового Завета, содержит разные греческий язык. Он, конечно же, отличается от классического греческого языка, на котором писали греческие писатели времени расцвета греческой литературы. Нам важно также подчеркнуть способы передачи тех текстов или наставления, которые легли в основу посланий, Евангелия. И не случайно первая известная нам христианская литература — это письма. Письма не противоречили тому ожиданию, тому, как это принято говорить, эсхатологическому горению, то есть ожиданию скорого пришествия Спасителя, потому что отвечали на острые, актуальные проблемы, возникавшие у первых христиан. Из других появившихся литературных жанров особое, конечно, место занимает Евангелие. И события, которые происходили за то время, когда Иисус вознесся на небесах, наложили, безусловно, отпечаток и на повествование, решая, какие предания отразить в своем Евангелии. Евангелист исходил из того, что было наиболее актуально в этот момент для христиан. Марк, например, особый упор ставит на необходимость страдания и креста Господня, в большей мере отражая те гонения на христиан во времена написания Евангелия. Такое развитие было востребовано, потому что слушатели и читатели уже не были, в первую очередь, конечно, слушатели, не были палестинскими иудеями времен Спасителя, а были христианами из язычников, которые в том числе какие-то иудейские обычаи, взгляды были чужды. Посмотрите, пожалуйста, Евангелие от Марка, 7 главу, 3 и 4 стихи. Стоит также отметить и книгу Деяний святых апостолов. Насколько эта книга передает атмосферу, в которой писался этот труд. Ученикам Иисуса не было дано знать время второго пришествия. И они несли весть о Спасителе, распространяли христианство, понимая, насколько это важно, здесь, на земле, говорить о небе в ожидании пришествия Христа. Ведь не случайно Деяния начинаются с Иерусалима и повествование о 12, а заканчиваются Римом и апостолом Павлом, последними словами которого как бы соединяется будущее христианство с этим самым языческим миром. Посмотрите книгу Деяний, 28 главу, 25, с 25 по 28 стихи. Деяния понимаются христианство как явление долговечное, которое не должно забывать о своем преемстве с Иисусом, Петром, апостолом Павлом. И христианство должно быть уверено, оно возникло не случайно, но под водительством Духа, полученного от Господа Иисуса. В заключение хотел бы добавить то, о чем мы говорили в первой части введения в библеистику, введения в Ветхий Завет. Новозаветные писания о Господе нашем и его учениках содержат рассказ и события, которые происходили на исторической сцене, в историческом контексте. И поскольку речь идет о реальных людях, реальных местах, нам также необходимо определенное знание и географии, и определенное умение пользоваться картой. Я очень надеюсь, что эти буквально тезисные пункты, такие опорные сигналы во многом помогут вам разобраться в этом интереснейшем курсе и ближе познакомиться с введением как в Ветхий Завет, так и в Новый. От себя лично хочу пожелать вам успехов в изучении Священного Писания и сил и Божьего благословения в вашем служении Господу во славу, а народу Его во спасение. Всего вам доброго!